В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Искинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. По просьбе граждан, грузинская мечта провалила голосование по своей монополии в парламенте.
Двери открыты. Приходите и садитесь, если, извините за выражение, у вас есть потенция. Но этого нет, ведь когда ты импотент, ты не можешь обладать политическими возможностями.
Вылет задерживается. Аслан Бжани рассказал о проекте восстановления аэропорта. Его оппоненты о провале проекта.
Этот проект будет запущен. Там будет работать больше 1000 человек. 1000 человек найдут рабочие места в аэропорту.
Осадное положение. Анатолий Бибилов объявил внутренних противников внешними врагами.
Нет никакого раскола в югосинском обществе, как говорит Анатолий Ильич. У нас просто власть отделилась от народа.
Все это, а также оранжевое золото Абхазии, как распорядиться мандариновым ресурсом. Кадыров без границ, как работает в Чечне механизм коллективной ответственности. Рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и картинки с выставки, «Черноморская барокко», споры о Сухумском фонтане и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный, выступая сегодня в Мосгорсуде, который в эти минуты продолжает рассматривать вопрос о замене ему условного срока по делу Ивраше на реальное, вновь обвинил президента России Владимира Путина в организации покушения на него, а также в уголовном преследовании.
Я нанес смертельную обиду тем, что я выжил, благодаря хорошим людям, пилотам и врачам. Потом я еще сильнее его обидел тем, что выжил. Я не спрятался, живя где-то под охраной и в каком-то бункере поменьше, который я мог бы себе позволить. А потом случилось вообще страшно. Мало того, что я выжил, мало того, что я не испугался и не спрятался, я участвовал еще и в расследовании своего собственного отравления. И мы показали и доказали, что именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство. И не я один был такой. Сейчас это знают и много еще узнают. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человечка в его бункере.
По словам Навального, процесс над ним – демонстрация слабости российской власти. Владимир Путин войдет в историю как, цитата, «отравитель».
Сколько бы он ни изображал из себя великого геополитика, великого такого мирового лидера, его обида главная в отношении меня теперь заключается в том, что в историю войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, и будет у нас Владимир Отравитель Трусов. Вот это так он войдет в историю.
Российский оппозиционер также заявил, что, несмотря на беззаконие со стороны власти, у россиян есть надежда на лучшее.
В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая вещь – это вот те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки.
Напомню, более 350 человек сегодня были задержаны около здания Мосгорсуда, и на подходах к нему они пришли поддержать оппозиционного политика. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России есть все основания полагать, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, цитата, «инсценировка со стороны Запада». Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Ан Линда. Лавров выступил с этим заявлением в то время, как в Мосгорсуде шли слушания по делу Навального. Энн Линда в качестве председателя ОБСЕ заявила, что провела конструктивные переговоры с министром иностранных дел России по ряду вопросов, включая ситуацию на востоке Украины. При этом она выразила озабоченность в связи с ухудшающейся ситуацией с правами человека в России, привела в качестве примера разгон акций протеста в поддержку Навального и арест их участников. Она также заявила, что Швеция, как и все страны ЕС, выступают за освобождение Навального и расследование обстоятельств его отравления. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вмешательством во внутренние дела России приезд западных дипломатов к Мосгорсуду, где проходит процесс над политиком Алексеем Навальным. Цитата, это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью, написала Захарова в Фейсбуке. Действия дипломатов также прокомментировала и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции. И, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд.
Напомним, к зданию Мосгорсуда, где сегодня рассматривается дело Алексея Навального, сегодня приехали около 20 машин с номерами дипломатических представителей зарубежных государств. Ведущий республиканец в Палате представителей США Майкл Маккл и представитель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Григори Микс выступили совместным заявлением о нарушении прав человека в России. Оба политика потребовали немедленного освобождения Алексея Навального и тысяч задержанных протестующих и осудили подавление мирных демонстраций. Задержания журналистов. В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты и трансатлантическое сообщество в целом солидарны с российским народом, который, несмотря на угрозу ареста и холода, продолжает требовать соблюдения основных прав человека и надлежащей правовой процедуры, передает «Голос Америки». В опубликованном заявлении Майкла Маккола и Грегори Микса говорится, что, цитата, «режим Путина должен понести ответственность за свою бессовестную коррупцию». Конец цитаты.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. А мы в ходе нашей программы будем следить за тем, что происходит в зале суда над Алексеем Навальным. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. По просьбе граждан. В первый день весенней сессии парламента грузинская мечта провалила голосование по приостановлению полномочий 51 оппозиционного депутата. Лидеры правящей партии такое решение объяснили желанием дать еще одну возможность колеблющимся депутатам из рядов бойкотирующей парламент оппозиции. Решение приветствовали впервые принявшие участие в парламентской работе лидеры граждан Олег Алисашвили и Ливан Иосилиани. За их негладким боевым крещением в законодательном органе наблюдал Мзия Парисишвили.
Интриги и томительных ожиданий лишил людей, следящих за политическими процессами в стране, лидер парламентского большинства Иракли Кобахидзе. Перед началом первого заседания весенней сессии, на котором первым пунктом значилось голосование по приостановлению полномочий 51 депутата, Кобахидзе сообщил о решении политсовета грузинской мечты намеренно провалить голосование. Причин для сохранения депутатских мандатов за бойкотирующий парламент оппозиции, как сказал лидер правящей силы, несколько мнений западных партнеров, интересы проголосовавших за оппозицию избирателей, следование принципу демократического развития страны. Одна из названных Ираклием Кобахидзе причин привлекла особое внимание.
У нас есть информация, что около 20 оппозиционеров хотят войти в парламент, но из-за шантажа и буллинга они до сих пор не могут сделать этот шаг. Потому мы считаем целесообразным дать этим депутатам еще одну возможность сохранить парламентские мандаты.
При этом Кобахидзе, он специалист по конституционному праву, заверил, что грузинская мечта обладает большим ресурсом по разруливанию ситуации без нарушения Конституции и парламентского регламента. В ходе формального голосования самое большое внимание привлекли к себе дебютанты заседания, депутаты Олег Алисашвили и Ливан Иосилиани из партии граждан. Они переживали бойкот 29 января, заключив меморандум с правящей силой о фундаментальных реформах избирательной системы. Алеко Алисашвили слово предоставили сразу после открытия заседания. Он говорил о нелегком пути к парламенту и о верности служению народу. Доказательство этому Алисашвили в ходе выступления дважды повторил свой номер мобильного телефона, сказав, что он будет всегда включен и граждане смогут к нему обращаться в любое время. Коснулся Алеко Алисашвили и слободневной для оппозиции темы о подтасованных выборах.
Выборы 31 октября были сфальсифицированы. Если так, то почему мы здесь? Потому что мы хотим, чтобы сфальсифицированные 31 октября выборы были последними подтасованными выборами в истории Грузии. И меморандум, заключенный нами с грузинской мечтой, этому гарантия. Я хочу попросить наших коллег из оппозиции, чтобы они перестали нас порицать и осуждать все наши поступки. Если им что-то не нравится в соглашении, пусть делают больше. Их гораздо больше нас. Их 54. Пусть больше вырвут у грузинской мечты, заставят ее отступить и внесут в договор еще больше полезных для страны пунктов. Мы это будем только приветствовать.
Приветствовали новоиспеченные депутаты решение грузинской мечты воздержаться сегодня от приостановления полномочий депутатам. И хотя оппозиционеров Элисашвили и Йосилиани, депутаты большинства, хвалили за высокую сознательность и ответственность перед избирателями, это не спасло их от жестких нападок, а в случае главы комитета по вопросам образования Тейцу Лукиани и от горького розыгрыша. Патону Алеко, вы здесь показали высокий стандарт демократии, как нужно общаться с народом, и даже продиктовали номер вашего телефона, сказала Цулкияни, не снимая светло-розовую медицинскую маску, цвет которой, как и само предисловие председателя комитета, не предвещали подвох. Цулкияни сказала, что тоже хочет последовать примеру Элисашвили и стала диктовать номер своего, по ее словам, мобильного телефона. При этом Цулкияни номер повторила дважды, после чего призналась, что этот номер принадлежит ярому критику мечты гендиректору ТВМ-товари Нике Гварамия. Записали, только это не мой номер, а Ники Гварамия. Звоните ему, и что он скажет вам о том, сфальсифицированы были выборы или нет, то и повторяйте. Если выборы подтасованы, что вы здесь делаете? С торжеством победителя повернула Сулкияни к новоиспеченным депутатам, а потом, назвав этот вопрос риторическим, перешла к развернутому обоснованию того, почему поддерживает решение своей партии не удовлетворять заявление оппозиции об отказе от депутатских мандатов. Не потому, что горит желанием во что бы то ни стало сохранить депутатство тем оппозиционерам, которые, по ее словам, запирали детей в тюрьмах и насиловали там, которые сдали грузинские территории российским оккупантам и хотели уступить стратегические высоты и часть монастырского комплекса Давид-Гареджи на несогласованном участке грузино-азербайджанской границы. Бывший министр юстиции Цулукьяни тяжелым обвинением в адрес оппозиции, в основном над движением Европейской Грузии, противопоставила призывы западных партнеров и рекомендацию президента Саломы Зурабишвили не спешить с приостановлением оппозиционерам депутатских мандатов. А главное, Цулукьяни учитывает рекомендацию послов США и Евросоюза не ставить крест на переговорах по разрешению кризиса. Но, внимая этому совету, депутаты Цулукьяни все же не удержалась от соблазна нанести оппозиции в конце своего выступления неожиданный удар. Сегодня националы и их отростки призывают нас приостановить им полномочия. Вот только ради этого не стоит им давать сегодня такого бонуса. Соответственно, этот путь является правильным, и я его поддерживаю. Мы сегодня не упрашиваем их. Мы лишь воздерживаемся от приостановления полномочий, говоря, двери открыты. Приходите и садитесь, если, извините за выражение, у вас есть потенция. Но этого нет, ведь когда ты импотент, ты не можешь обладать политическими возможностями. А если они есть, то приходи и садись. А далее в доказательство того, что парламент четко следует парламенту, несмотря на заранее известное решение, депутаты приступили к голосованию по каждому заявлению оппозиционных депутатов. Законодателями от мечты пришлось 51 раз нажать на кнопку «Воздержаться». Оппозиционные депутаты от граждан европейских социалистов иногда голосовали против. Тем самым заключили в оппозиции, грузинская мечта нарушила пятый пункт 39 статьи Конституции Грузии. Он гласит, что депутату досрочно приостанавливается полномочия в случае, если он лично обратится с заявлением по этому поводу. Представитель нацдвижения Тинатин Бокучава придуманный правильный решающей силы, выход из ситуации назвала абсурдной спекуляцией. Каждый оппозиционный депутат еще тогда принял решение, когда написал заявление. Мы ожидали, что эти заявления будут удовлетворены на основании конституционных норм. Сегодняшний день еще раз показал грузинскую мечту. Не интересует ни добросовестность в процессе переговоров, ни уважение конституционных норм. Представители прошедших в парламент оппозиционных партий отмечали, что не намерены вести политические торги с грузинской мечтой и от нее на переговорах ждут согласия на проведение досрочных выборов. Принимая во внимание то, что представители ГИЧИ накануне даже обратились с просьбой к властной партии не голосовать за приостановление оппозиционерам депутатских полномочий, есть ожидание, что именно они вскоре тоже войдут в парламент. Один из лидеров ГИЧИ Вахтанг Мегрелишвили сегодня заявил, что ждет 5-го раунда переговоров и не видит смысла во вхождении в парламент, если там не будет необходимого для реформы избирательной системы конституционного большинства из 113 депутатов. На сегодняшний день в парламенте 96 депутатов. Когда состоится очередной раунд переговоров и когда в повестке дня вновь станет вопрос голосования по приостановлению депутатских полномочий оппозиционерам, остается неизвестным. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В интервью абхазскому телевидению президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани рассказал о проектах восстановления Сухумского аэропорта и газификации. По мнению экспертов, аэропорт требует огромных затрат, а вопрос газификации упирается в отсутствие рыночных тарифов и проблему хронических неплатежей за потребляемые ресурсы. Елена Заводская передает из Сухуми.
Вопрос ремонта и реконструкции Сухумского аэропорта обсуждается при каждом новом президенте Абхазии уже много лет подряд. Однако решить его пока никому не удавалось. И вот президент Аслан Бжани объявил, что Сухумский аэропорт начнет работать в 2024 году.
На встрече с президентом Российской Федерации мы поднимали ряд вопросов. В частности, для нас очень важно, чтобы заработал аэропорт города Сухум. И аэропорт города Сухум заработает. И это произойдет не позднее 2024 года. В 2 недели один раз проходит совещание в Минтрансе. Сюда уже неоднократно приезжали специалисты из Минстранства. Сюда приезжали потенциальные инвесторы. Этот проект будет запущен. Там будет работать больше 1000 человек. 1000 человек найдут рабочие места в аэропорту. Конечно, если бы эту задачу можно было решить за один день, она бы была решена и ранее тоже. Но мы будем эту задачу решать, и мы ее решим. Положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства. Если эта задача в 2024 году не будет решена, нам незачем сидеть в этих кабинетах.
Заявление Аслана Бжани прокомментировал экономист Ахра Аристава. Он напомнил, как вопрос аэропорта пытались решить при президенте Рауле Хаджинба.
В 2015 году я работал в правительстве. У нас задача стояла оказать инвестиционное содействие восточным районам Абхазии. Был подход отдать инвестору. Второй был подход постараться самостоятельно решить это. Но когда у нас пошел срыв планирования, то есть, возьмем тот же НДС, пошли митинги, это превратилось в политику, бюджетный план был сорван. Аэропорт требует больших инвестиций, от 2 до 3 миллиардов рублей. Там требовался капитальный ремонт сооружений, оборудование современное, требовался и ремонт полосы. Лично я был сторонник того, чтобы открыть просто абхазскую авиакомпанию. И уже в абхазскую авиакомпанию привлечь, может быть, и инвестора тоже. Но был еще второй план с привлечением инвестора. Но, к сожалению, инвестор не смог вытянуть, что ли, это финансово этот проект.
По мнению Ахра Аристава, аэропорт в стране очень нужен, но пока нет информации, чтобы судить о том, как этот проект будет реализован.
Аэропорт, конечно, стране нужен. Это в первую очередь отразится и на столице, и на Восточной Абхазии. Если аэропорт откроется, улучшится экономическая ситуация. Информации очень мало пока по аэропорту. Насколько я понял, речь идет о российских госинвестициях. А в какой форме? Кто как участвует. Но деталей пока мало. Не объявлена сумма инвестиций. объявили только, что занимается Минтранс и есть поддержка российского правительства.
Аслан Бжания проинформировал и о том, что Россия в ближайшее время приступает к реализации проекта газификации Абхазии.
Следующий проект – это проект, связанный с газификацией. Это альтернатива в известной степени электроэнергетики, резервная система. У нас предварительные переговоры прошли. Соответствующее поручение дано. Наши российские друзья изыскали нам около 80 миллионов рублей. До 30 марта мы дадим заказ перед проектным институтом, который за несколько месяцев разработает схему газификации Республики Абхазия. До конца года у нас должны быть документы по газификации, и на это мы не потратим ни одного рубля. Нам помогут таким образом. После чего начнется этот процесс. Сейчас мне сложно говорить, сколько это займет времени. По газификации пока таких сроков у меня нет. Чуть позже, как это станет ясно, мы нашу общественность проинформируем и обязательно скажем. И этот проект мы тоже реализуем.
В вопросе газификации Ахрайристава видит много подводных камней и считает, что прежде чем реализовывать этот проект, необходимо тщательно просчитать все риски.
У нас есть потребление газа в баллонах. Оно более-менее стабильное, устойчивое, люди платят. А вот полная газификация касается промышленных предприятий, но газифицировать частный сектор – я сейчас не спешил бы. Потому что мы можем попасть в ситуацию, как та же Белоруссия, Украина, когда пойдут неплатежи, потом пойдет напряженность с Россией. Зачем это нам надо? Мы должны сначала отрегулировать оплату за электроэнергию. Если у нас все наладится, не будет больше таких тем, чтобы кто-то платит, кто-то не платит. Это наш внутренний вопрос. И то у нас сейчас трясло всю страну, все общество. А вы представьте, если у нас будет такая ситуация с Россией. Поэтому это осторожно надо. Это такой политический больше даже проект. Это надо просчитать все 10 раз. Отопление я тоже не знаю. Дороже, дешевле. Знаете, как все будет. У нас по тарифам вопросы не отрегулированы. Вода, тариф не отрегулирован. Он не рыночный. Электроэнергия, тариф не отрегулирован. У нас еще масса вопросов, чтобы к этому.
Кроме того, опыт показывает, что увеличение тарифа на ту или иную услугу легко может стать причиной и политического кризиса, и смены власти. Руководство Абхазии, по словам Ахрайристава, сначала должно ответить на вопрос о том, как оно будет действовать в ситуации, когда Россия будет поставлять газ, а местное население не будет его оплачивать. Заработная плата у людей маленькая, добиться оплаты будет нелегко. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Срочная новость из Москвы. Московский городской суд заменил условный срок Алексею Навальному реальным. Мы еще вернемся к подробностям этого события в ходе нашей программы, а пока продолжим наш рассказ о событиях сегодняшнего дня. Сегодня в Схинвале состоялась отчетная коллегия прокуратуры самопровозглашенной республики, в работе которой принял участие и югостинский президент. Анатолий Бибилов во время выступления заявил о новой угрозе – массированной атаке внешних и внутренних клеветников на органы государственной власти, которые пытаются, как он выразился, обесчеловечить руководство и взять территорию под внешнее дистанционное управление. Мурат Гукимухов расскажет обо всем этом больше.
В своем выступлении на коллегии Генпрокуратуры президент Анатолий Бибилов заявил о массированной информационной атаке на прокуратуру, судебную власть и руководство республики. Цитирую. «Мы видим эту массированную атаку. Это не может не сказываться на надзорном ведомстве, на его коллективе. Главная задача, которую ставят сегодня фейки в соцсетях и деструктивные силы – обесчеловечивание руководства республики, сотрудников прокуратуры и МВД, судей Верховного суда. Это делается с целью расшатать ситуацию. Кто-то стремится к власти, мы видим попытки внешнего дистанционного управления». Конец цитаты. В свою очередь, генеральный прокурор республики Урузмак Джагаев проинформировал президента и своих коллег о мерах, предпринимаемых для защиты власти. По его словам, в Южной Осетии в 2020 году было возбуждено два уголовных дела за клевету на представителей властных структур. Цитирую. В прошлом году возросло количество заявлений по преступлениям против свободы, чести и достоинства личности. Клеветой в основном занимались в социальных сетях пользователи, не проживающие в республике, или иные лица, находящиеся за пределами республики. Цитирует Урузмага Джигаева, информационное агентство РЕС. По словам генпрокурора, по 17 заявлениям по фактам клеветы материалы направлены в совместный с Россией координационный центр для проведения лингвистической экспертизы. В результате проверки было выявлено, что 13 из них принадлежат одному лицу. Интересно, кто бы это мог быть? Быть может, Руслан Тотров, журналист из Владикавказа, политический редактор интернет-издания «Основа», его материалы, посвященные югостинской проблематике, руководство республики воспринимает близко к сердцу. Настолько близко, что из Схинвала во Владикавказ специально приехал заместитель министра обороны республики, человек из ближайшего окружения президента, и лично избил журналиста. Чем не кандидат в последственные за клевету? Впрочем, мои предположения Руслана Тотрова не заинтересовали.
Все вот эти их игрища, честно тебе сказать, большого интереса уже не представляют. И к слову о клевете, я просто тебе напомню, что когда в основе у себя мы опубликовали первыми вот эту экспертизу Министерства обороны, экспертизу, да, тела Джабиева, я тебе напомню, что президент Южной Осетии самолично пришел в комментарии в Facebook и обвинил нас в распространении фейковой информации. И тогда мы сказали: хорошо, господин президент, вот непосредственно скрины этой экспертизы, теперь мы от вас ждем извинений, потому что вы нас обвиняете в распространении клеветы. То есть давайте тогда мы точно будем говорить, с кого распространение клеветы, клеветы на журналистов, зарегистрированного СМИ, началось.
Я попросил депутата югостинского парламента Давида Санакоева ответить на часть обвинений со стороны президента, адресованных ему и его коллегам. Тем парламентариям, которые уже 5 месяцев бойкотируют сессии, требуют отставки генпрокурора как ответственного за смерть Инала Джабиева, 30-летнего парня, которого 27 августа прошлого года на допросе до смерти замучили силовики. Не дождавшись объективного расследования, мать и вдова Инала Джабиева объявили бессрочную акцию протеста на центральной площади Цхинвала у здания правительства. Часть своего выступления на коллегии президент Бибилов отвел оппозиции и сложившейся в республике общественно-политической ситуации. Он заявил, что для оппонентов сегодня главным является раскол общества. Цитирую. «Если бы не было смерти Инала Джабиева, то оппозиции просто нечего было бы сказать. И потому они держат этих бедных женщин на площади. Они хотят на горе семьи заработать политические дивиденды». Конец цитаты. По словам Давида Санакоева, Анатолий Бибилов явно запамятовал количество скандалов и кризисных ситуаций, которые он успел сотворить за время своего президентства.
Адмиралтейский кризис – это 100% его вина, потому что ему жаловались местные жители, его предупреждали депутаты, но он всех проигнорировал. И вот сейчас, благодаря президенту, на нашей территории грузинский пост. А побоище в тюрьме, как он отреагировал на решение депутата воспользоваться своим конституционным правом и отправить в отставку министров внутренних дел и юстиции, какое давление тогда оказывалось на депутатов? Это тоже нормально, по мнению президента. Когда в зал заседаний заводят вооруженных силовиков, это тоже ему кажется нормально. Не депутаты вывели семью Джабиевых на площадь, а исполнительная власть, силовики, которые уже настолько потеряли берега, что начали пытать и убивать своих граждан. Президент обещает справедливое расследование, но на деле мы видим обратное. Круговую поруку, когда президент и силовики прикрывают и защищают друг друга. Нет никакого раскола в юго-осетинском обществе, как говорит Анатолий Ильич. У нас просто власть отделилась от народа. Она возомнила себя чуть ли не отдельным привилегированным сословием, которому все позволено.
Югостинскому политологу Дине Алборовой резанула слух вот эта фраза президента. Цитирую. «Власть может быть любой, но не слабой». Конец цитаты. Дина Алборова считает, что это плохой знак. Подобные высказывания ее настораживают, когда власти начинают надувать щеки, демонстрировать своему обществу силу и решимость ее применить, это плохо заканчивается, говорит Дина Алборова.
Власть должна быть легальная и легитимная. Вот эти две составляющие должны быть обязательно. Когда власть теряет свою легитимность, она начинает опираться на силу, решать проблемы силовыми методами. Но это не значит, что власть сильная. Наоборот, она показывает этим самым свою слабость. Чем сильнее давление, тем больше сила сопротивления. Вот в обществе происходят те же явления, что и в природе. И вот такие вещи очень важно не упускать. До поры до времени можно решать проблемы, можно решать вопросы силовыми методами. Но долго это не работает. Это приводит к кризисам, и к таким социальным взрывам, чему не раз мы были свидетелями. Это вещи элементарные, как дважды два, кто об этом не знает. Но почему-то игнорируют все. И каждый раз вот стоят грабли, да, не грабли, а грабля. Вот стоит она вот такая одна, мощная, и каждый раз на нее наступают. Каждый раз. И исключений я пока не видела. К большому сожалению.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21:30 в Сухуминске, январе, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Симоновский суд Москвы принял решение отправить в колонию оппозиционного политика Алексея Навального. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3.5 года колонии общего режима. Политик проведет в заключении несколько меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом. Это его первый реальный срок. Решение суда может быть обжаловано. Навальный сейчас находится в СИЗО. Он был туда помещен после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления новичком. Напомним, Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3.5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Затем его продлили еще на год. Само дело и приговор Навальный называет политически мотивированным, а в 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело Евраше о мошенничестве нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Российскому оппозиционному политику выплатили компенсацию. При этом Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять. Другим новостям. Директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкарылидзе рассказал сегодня о встрече с премьер-министром Грузии по вопросу плана вакцинации, началу процесса вакцинации в стране. Он отметил, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX, что во второй половине февраля она получит первую партию вакцины Pfizer – 29 250 доз. По словам Амирана Гамкарылидзе, в связи с тем, что вакцину Pfizer необходимо хранить при сверхнизкой температуре, поступившая продукция будет находиться в Центре по контролю над заболеваниями в Тбилиси на складах, а также в Кутаиси и Батуми, где созданы соответствующие условия. Он также отметил, что Минздрав отобрал около 10 больниц, еще 5 резервных больниц в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где вакцинацию будут проводить около 40 бригад. Правительство Армении 1 февраля представило в Европейский суд по правам человека межгосударственный иск против Азербайджана. Как пишет радио Азат Утюн, иск представлен за конвенционное нарушение, допущенное Азербайджаном в течение 44-дневной войны и с последующий период. Об этом сообщает представитель Армении в ЕСПЧ Егише Керакасян. В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушал право на жизнь, неприкосновенность, собственность, личную и семейную жизнь, образование и ряд других прав, а также подвергал пыткам и проявлял бесчеловечное отношение к населению Нагорного Карабаха и Армении. Правительство приложило к иску многочисленные объемные доказательства. Согласно сообщению, в иске в числе многих других затронут также ряд вопросов защиты прав военнопленных и гражданских лиц перемещенного населения Карабаха, погибших и раненых гражданских лиц, их родных лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ. Цитата. «Этот межгосударственный иск от имени государства является важнейшим шагом правового процесса против Азербайджана. Примечательно, что этот иск является первым межгосударственным иском, представленным Арменией в Европейском суде по правам человека». Конец цитаты, подчеркивает представитель Армении в суде. Керакасян также сообщил, что в ближайшее время в Европейский суд будут направлены и другие дополнительные доказательства. Главы МИД Грузии, Молдовы и Украины обратились с совместными письмами к руководству ЕС, в котором призывают организацию перейти на новый этап сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство» и углубить процесс интеграции. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Три страны также заявляют о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, правосудие, стратегические коммуникации, здравоохранение и прочее. В письме подчеркнута роль Европейского Союза в вопросе мирного решения конфликтов, добавили в МИД Грузии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Страна заложников. Коллективная ответственность стала в Чечне инструментом давления на инакомыслящих. За любого критика власти ответит не только он сам, но и весь его род. Эксперты, впрочем, полагают, что к такой форме отношений с обществом Рамзан Кадыров шел давно и по договоренности с Кремлем. Феномены российского федерализма исследует Амина Умарова.
Публичные извинения в эфире гостелерадио Чеченской Республики тех, кто осмелился выступить с критикой власти, стали в Чечне традицией. Но это не единственная форма коллективной ответственности, которую власть республики использует в борьбе с инакомыслящими. И укрыться от нее не удается даже за границей. Род обязан также публично проклясть и отречься от своего родственника. Методы коллективного наказания в отношении представителей чеченского народа Кадыров использует давно, говорит Олег Орлов, глава программы «Горячие точки» Центра «Мемориал».
С момента установления его власти, примерно в 2007 году он уже был, таким полноценным, более или менее хозяином уже Чечни, да? Еще его власть укреплялась, его власть была уже очень сильна. Так вот, с этого момента ему позволительно то, что не позволительно больше никому, ни одному руководителю, ни одного региона в Российской Федерации, даже и близко невозможно себе представить, чтобы ему разрешили так комментировать события в мире, события в России, довольно резко, беспардонно, иногда просто можно сказать. Почти в экстремистском ключе. Никому не позволено командовать вооруженными формированиями, которые подчиняются лично главе республики. Никому не позволительно столь нагло и дерзко нарушать законы Российской Федерации. Скажем прямо, многие законы Российской Федерации просто на территории Чечни не действуют. Более того, на территории Чечни не действуют и многие федеральные органы власти, да, такие как, например, Следственный комитет. Реально, де-факто, следователи могут расследовать только то, что им позволяет Рамзан Кадыров. А то, что Рамзану Кадырову не хочется, следователи даже и не будут пытаться расследовать. Почему это происходит? Видимо, господин Путин считает, что, во-первых, тем самым снята дополнительная забота об этом в прошлом мятежном регионе, что вся ответственность целиком теперь переложена на господина Кадырова. Кроме того, господину Путину, мне кажется, важным, что в его колоде карт силовиков, да, Следственный комитет, Росгвардия, МВД, ФСБ, есть еще такая силовая структура, которая называется Рамзан Кадыров и подчиненные ему силовые структуры. Это тоже какая-то такая сила в той системе сдержек и противовесов, которая выстроена из силовиков в Российской Федерации. У нас же нет ни парламента, ни независимой судебной системы, ни политических партий как таковых. Сдержки, противовесы, тем не менее, в любой системе, чтобы она была устойчива, нужны. Но вот тут они из разных силовых структур в системе Путина выстроены. Вот одна из карт в этой колоде – это Рамзан Кадыров.
Еще будучи главой службы охраны своего отца, Кадыров брал в заложники родственников его соперников. Уже тогда в Чеченской республике пропадали первые заявители в Европейский суд по правам человека, говорит Ахмед Закаев, председатель правительства самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия в изгнании.
Всю черную работу, или как там называют, грязную работу – Рамзан выполнял с самого начала второй военной кампании. С момента, когда Путин официально открыто сделал ставку на Кадырова-старшего. С этого времени, хотя номинально он там значился как начальник службы опасности Кадыра, но с этого времени он, в принципе, и возглавил вот эти так называемые правозащитниками отряды эскадронов смерти. С все похищения, убийство местных имамов, которые были нелояльны Кадырову, убийство местного руководства администрации, глав сел, населенных пунктов, которые помогали людям и пытались каким-то образом противодействовать вот той пророссийской, открыто античеченской политике Кадырова и его ближайшего окружения, в частности, его сынка тоже. А ликвидация этих людей, ликвидация политических оппонентов, людей, которые обращались в Страсбургские суды, которые начинались дела против России в связи с преступлениями, с военными преступлениями, на самом деле, с преступлениями против человечности. Вот убийство, запугивание этих людей. Этим все занимался именно Рамзан Кадыров.
В марте 2000 года в учебное заведение в Грозном во время занятий ворвались подчиненные Рамзана Кадырова и похитили племянников министра обороны в правительстве президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова, влиятельного полевого командира Магомеда Хамбиева. Одновременно были похищены женщины рода Хамбиевых. Став еще в 1997 году министром обороны и бригадным генералом, Магомед Хамбиев всю последнюю войну командовал так называемым «Восточным фронтом». В целях укрепления власти своего отца Ахмата Кадырова, обещавшего Путину в кавычках «добровольную сдачу всех бойцов», нынешний глава Чечни применял крайне жестокие и радикальные меры. Ахмед Закаев вспоминает, как перед приближающимися президентскими выборами в России Владимир Путин получил подарок от сына и отца Кадыровых.
А то, что сегодня Кадыров практикует, он людей запугивает самыми такими низменными, грязными способами. Не будем далеко ходить, а коснемся вот семьи Хамбиевых. В тот период, когда они перетягивали якобы Кадырова и Хамбиева на свою сторону, они забрали в заложники всех его сестер, братьев, всех родственников. Вот эти методы, которые разрушают чеченские семьи и самих чеченцев, это программа тех, кто решил покорить народ. Те традиции, которые препятствовали русификации, ассимиляции чеченцев, которые делали чеченцев чеченцами.
Рамзана Кадырова никогда не смущало то, что его называют назначенцем и исполнителем Кремля. Он периодически заявляет, что гордится званием пехотинца Путина.
Вы начинаете обвинять меня в том, что я пехотинец Путина, он там туда-сюда. Да, я пехотинец Путина. Да, он мой президент, он мой командир. А у вас кто командир? Не Путин? Он и есть командир, он и есть президент, он и есть царь.
В то же время глава Чеченской республики и его приближенные откровенно угрожают живущим чеченцам в Европе. Все угрозы транслируются на местном телевидении и социальных сетях.
Сами себе вредите. Да через 10 лет, когда вы поумнеете, или родители скажут, пора ехать домой, или погонят с Европы, вам некуда будет деваться. Тогда мы спросим с вас за каждое сказанное вами слово. Я знаю все сайты, на которых тусуется европейская молодежь. Facebook, Instagram, любой. Каждое слово, написанное и сказанное там, мы берем на учет. Мы знаем данные всех и вся. Сегодня у нас есть современные технологии, поэтому не вредите сами себе. Сегодня не ответишь, но ответишь завтра.
В январе этого года в своем Instagram-аккаунте он открыто пригрозил убийством Ахмеду Закаеву, живущему в Британии.
Ты приезжай домой поскорее. Как только ты приедешь, я тебе засуну в подвал или убью выстрелом в лоб. Я возьму на себя этот грех и перед Богом, и перед народом. И такие, как ты, от вас ваши собственные родственники отказались.
До этого Кадыров несколько раз заставлял родственников Ахмеда Закаева, проживающих в Чеченской республике, приносить извинения за политическую деятельность своего родственника и отказываться от него в мечети. Кирилл Каратеев, руководитель международной практики Агоры, однозначно считает, что коллективное наказание, используемое Кадыровым произволом, ни одна норма российского права не позволяет наказание вне процедур, установленных законом, и за действия, которые не запрещены законом, говорит он. Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сакирянская считает, что коллективное наказание строго запрещено российским законодательством и международным гуманитарным правом. Никто не может быть подвержен наказанию за нарушения или преступления, совершенные другими людьми, сказала она. Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин называет действия Рамзана Кадырова преступлением.
У нас есть просто определенная категория чиновников, да, начиная с которой у нас законы в Российской Федерации не работают или работают очень избирательно. Преступление, назовем вещи своими именами. Он понимает, что они останутся безнаказанными. Он очень уверенно себя чувствует. Он уверенно совершает их вновь и вновь, на мой взгляд, совершенно демонстративно, глумясь над законами и международными, и законами Российской Федерации.
Так ли влиятелен и самостоятелен Рамзан Кадыров, как кажется? Ведь он сам все время заявляет, что он пехотинец Путина. В декабре 2014 года, отправляя чеченских военнослужащих на войну в Сирии, на стадионе имени своего отца Кадыров заявил в очередной раз.
Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть.
Ахмед Закаев сомневается в самостоятельности Кадырова и более того считает, что выполнение наиболее тяжких преступлений возлагается именно на него.
Рамзан Кадыров или кто-либо в Чечне по своей собственной инициативе никогда ничем подобным не мог заниматься. Это все было ему поручено именно теми, кто затеял вот эту преступную войну против народа, против чеченского народа, и сделали ставку и на старшего, и на младшего. А вот всю эту грязную работу было поручено выполнить этому Рамзану.
Олег Орлов, глава программы «Горячие точки» Центра «Мемориал», считает, что Кадыров – это туз в колоде карт Путина.
Заметим, господин Кадыров выполняет самые разные функции. Да? Он выполняет, направляет своих силовиков, ну, например, в Сирию, когда это надо. Да? И они там выполняют функции какие-то, которые им указывает господин Путин. В конце концов, силовики Рамзана Кадырова – это та крайняя мера, которую господин Путин всегда сможет использовать для подавления протестов. Да? Если он увидит, что его силовые структуры не так достаточно действуют, как он мог бы хотел. Значит, у него всегда есть и эта карта в этой колоде.
Глава Чеченской Республики бывает крайне недоволен, когда объявляют санкции против него или его жены, дочерей и лошадей. Он несколько раз с удивлением заявлял: «Почему мои нарушенные права никто не защищает? Какое отношение к моей деятельности имеют мои жена и дочери?»
Смешно, да. Ну, на самом деле это реально смешно, да. Вот это есть их демократия, да, свобода слова, права человека, да, замужние, да, мои дочери, да, при чем тут, да, я политикой занимаюсь, они политикой не занимаются, да, они культура, мода, образование, да, при чем тут моя жена, которая вообще никогда не была в политике, да, занимался, да, хозяйствами, домашними делами, да, ну, это смешно, да. Вот.
В данный момент все зависит от политической воли Кремля, а ее нет, замечает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сакирянская. У Европы практически не осталось никаких механизмов воздействия на внутриполитическую ситуацию в России, особенно в сфере нарушения прав человека, подытожила она. Амина Умарова, «Эхо Кавказа», Прага.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки. Черноморская барокко». Последний год в Сухуми администрация города реализует множество проектов по благоустройству города. Кое-что выходит хорошо, а что-то не очень. Например, много вопросов у горожан вызвал строящийся на набережной фонтан в почти барочном стиле. Дарья Пабба рассказывает о том, как спорят о вкусах.
Архитектурные и дизайнерские изменения в пространстве города – важная и нужная вещь. Что-то разрушается и требует реставрации, что-то устаревает и нуждается в модернизации, а что-то просто просит свежего. Например, модификации городской набережной, осуществленные администрацией Сухума прошлым летом и включающие в себя расширение пешеходной зоны, избавление от висящих в воздухе и уродующих вид проводов и замену старых фонарей на новые, были восприняты с радостью. Эти изменения действительно пошли на пользу главной прогулочной зоне города, сделав ее более привлекательной и доступной для разных групп населения. Но не все перемены одинаково успешны и по душе жителям Сухума. Частью плана администрации города по модификации набережной стало благоустройство площади имени Сергея Багапши, которая примыкает к набережной. Для этого был объявлен конкурс на лучший проект. Как отметила главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова, его продлевали уже несколько раз по разным причинам.
Конкурс был объявлен еще в 2019 году. Изначально просто на памятник Сергею Васильевичу Багапши. Когда этот вопрос поднялся на заседании монументальной комиссии, стал вопрос о том, что установка памятника без решения вопроса благоустройства этой площади невозможна. И тогда конкурс был продлен и дано задание на благоустройство этой площади с установкой памятника. Все работы конкурсанты должны были представить до 23 января 2021 года. Завтра в 11 часов состоится совещание монументальной комиссии по решению вопроса о том, на какое число назначить просмотр всех работ, которые представлены на конкурс. Решением монументальной комиссии будет выбрана лучшая работа, которая могла бы быть воплощена в жизнь. После того, как эта процедура произойдет, проект поступит в разработку. Нужно будет составить рабочий проект, в котором будет просчитано, как, на какие средства будет установлен памятник, какая плитка должна будет лежать на площади, какие зеленые насаждения где будут располагаться.
Затем еще потребуется время на изготовление памятника и его установку. Как отметила Светлана Шаменкова, поскольку все это занимает достаточно большое количество времени, было принято следующее решение.
Руководством администрации города было принято решение временно привести эту площадь в надлежащий вид. Мы очистили эту площадь от припаркованных машин, мы переставили тумбы цветочные для того, чтобы сделать площадь пешеходной. А уже тогда мы подняли бордюрный камень, клумбы и уже закупили зеленое насаждение для того, чтобы просто воссоздать клумбу, чтобы площадь выглядела ухоженной. По многочисленным просьбам жителей было принято решение, ну а давайте пока сделаем фонтан.
Гуляя мимо будущего фонтана, прохожие оживленно обсуждали, как же будет выглядеть новая достопримечательность города и когда ее наконец закончат. И каково было их удивление, когда в прошлые выходные на бетонном основании вдруг появилось нечто весьма экстравагантное. Кремово-золотистая конструкция с чашей. Кто хоть раз был в Италии, вряд ли сможет удержаться от ассоциации с множественными фонтанами Рима 16-18 веков, авторы которых любили изображать дельфинов, чей вид очень напоминает фигуры в основании возводящегося в Сухуми фонтана. Среди горожан сразу же поднялась волна обсуждения. В социальных сетях задавались вопросами, почему и зачем, и давали разные забавные названия новой городской достопримечательности. И даже тот факт, что на фонтан не были потрачены деньги из городского бюджета, поскольку это, как отмечается на сайте администрации, личный подарок мэра городу, не мог успокоить возмущенных. Архитектор Беслан Богателия даже нашел фотографию, на которой изображен идентичный фонтан, уже украшающий город Ртищево в Саратовской области. Делясь своим профессиональным отношением к возводящемуся сооружению, Беслан Богателия назвал его типовым и задался вопросом о том, почему о проекте жители города узнали только постфактум.
Сейчас тут устанавливают фонтан по инициативе администрации города. Фонтан ни с кем не согласовался. Фонтан типовой, по стилистике ни к чему не привязан. Фонтан как достопримечательность должен соответствовать какой-то общей концепции благоустройство площади в данном случае. Это фонтан-сюрприз для горожан. Почему его не внесли на общественные слушания, на голосование? Где чертежи, где скульпторы и архитекторы? Кто участвовал во всем этом?
Администрация Сухума сдержанно комментирует реакцию горожан, предлагая сначала увидеть законченный фонтан, а потом уже давать ему оценку. А Светлана Шаменкова уточнила, что он будет отличаться от той конструкции, что изображена на фотографии из Ртищева. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим рубрику «Картинки с выставки» в рубрике «Голоса». Наид Гагарян поинтересовалась мнением горожан об этом замечательном фонтане.
Новый фонтан на площади Бакапш вызвал волну критики. А как оцениваете его вы?
Я должна сказать, что отношусь к тем людям, которые считают, что он, конечно, не соответствует эстетике этого места. Это, насколько вы знаете, объявлен конкурс на благоустройство площади Бакапша. И в ближайшее время должны подать все конкурсанты заявки, но потом будет время, конечно, на рассмотрение. И вот администрация города заверила не раз уже, что в случае победы одного из конкурсантов, и в том случае, если этот фонтан не будет соответствовать концепции победившего проекта, то фонтан будет демонтирован, и вот это меня, конечно, успокаивает. У меня нет оснований не доверять администрации, я надеюсь, что так оно и будет.
Вы сказали, что он все-таки не соответствует, да?
Да, не, да.
А почему?
Вы понимаете, ансамбль этой площади, он довольно сложный. Хотя присутствие вот яркого панно над кафе «Бригантина», здание по правой и по левой стороне от кафе «Бригантина», все это создает довольно сложный ансамбль. Все здания разные, но задача площади и концепции почти в том, чтобы собрать этот ансамбль в такой гармоничный, не спорящий друг с другом. Фонтан, который установлен, он, конечно, спорит вот с этой идеей. Он не подходит ни по стилистике, ни по своим масштабам. Он нарушает вот гармонию, пропорции этого места. Мадина Бюгла, художник.
Во-первых, это подарок. Второе, это же еще не оконченный вариант. Там неизвестно, что будет еще. Там когда будет проект, когда утвердят, фонтан могут вообще убрать. Пока непонятно, что будет. А пока что там вот все в таком состоянии, пускай будет этот фонтан. Я ничего не вижу в этом такого ужасного. И не настолько он, как сказали, ужасен. Критики, что только убожество, чем только не назвали. Фонтан как фонтан, таких фонтанов миллионы. Понятное дело, не фонтаны Версаля или Петергофа, но во всяком случае нормальный фонтан. Как-то спокойно отношусь к этому. Пускай стоит, когда там что-то поменяют, если, да, примут решение, поменяют фонтан. Для меня главное, чтобы было чисто, аккуратно и все нормально. Тем более, не за деньги налогоплательщиков. Мэр от себя лично решил установить этот фонтан. И опять-таки он сказал, что он уберет его, если не будет соответствовать проекту. Меня зовут Кристина.
Проблема этого фонтана, что это какая-то левая копия фонтана то ли из Геленджика, то ли еще откуда. Больше похоже на важность с фруктами. Во-вторых, фонтан в этом стиле совершенным образом никак не то, что не гармонирует, не смотрит на фоне тех зданий, что находятся вокруг, и самой площади. То есть там и так нагромождение довольно сильное в некоторых местах, так это еще хуже будет. Вот и все, собственно. Ни с кем не советовались, ничего не спрашивали, просто подкнули фонтан. Хорошо, что фонтан, а не клумба, но нужно все-таки как-то делать конкурс фонтан нормальный, чтобы был Виктор.
Прежде чем что-то делать, наверное, надо проводить какую-то определенную работу, и она вроде бы была проведена, но результат вот увиденного, конечно, он очень удивителен. И то, что делается сейчас, естественно, вызывает просто вот волну отрицательных эмоций у всех. Я пока стояла, смотрела на эту красоту, конечно, было много удивленных глаз, потому что это вот сердце нашей набережной, и у этой набережной есть свое лицо. Просто выглядит как частная инициатива. Ни о каком профессионализме, ни о какой композиции, уместности, стиле вообще говорить не приходится. Есть какие-то, конечно, вот такие вот отрицательные эмоции, вызванные этим фонтаном. Был объявлен конкурс. Я думаю, что на этом конкурсе были достойные работы. И увидев вот такое вот совершенно несуразное строение, как-то вызывает это, конечно, только печаль в сердцах смотрящих.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В конце нашей программы вернемся к главной теме дня – суду над Алексеем Навальным. Его приговорили к реальному сроку 3,5 года в колонии общего режима. Расскажем некоторые подробности. Позиция защиты о том, что Навальный не скрывался от инспекции, суд находит несостоятельной. А судья поддержал доводы инспекции о том, что Навальный не являлся в инспекции после 23 сентября. И самые интересные доводы защиты от ЕСПЧ не были приняты во внимание, поскольку Европейский суд по правам человека, как заявил судья, не высказывался о незаконности приговора. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.